Доброго вечера. Желаю всем, кто находится на нашей виртуальной волне. Впереди у нас продолжение темы «Жена и ее роли» вместе с Гуном Анжари. Меня зовут Анна, и я с радостью зачитаю ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или писать их нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Сегодня разбираем очень важную роль женщины в семейной жизни, роль совести. И я передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Гунам Анжари.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, наши радиослушатели.
Рада вас слышать. Сегодня у нас последняя роль.
Да, я думаю, что да, это, ну, во всяком случае, то, что мы могли как-то вот так, ну, определить какую-то еще вот как грань. Постась жены – это совесть, и, конечно, как мы говорили на прошлых эфирах, что это творческий подход, и, может быть, если вы увидите еще какую-то грань и как-то ее определите, назовете, то почему бы нет, то есть это все приветствуется, и ну, как, тут нет такого, скажем, строгого подхода, строгого такого деления, то есть поэтому будьте творческими и смотрите, что еще вам может открыться в этой такой многогранной роли, в этой такой, ну, многогранной, что ли, вот таком определении, как жена.
Очень интересно. Мне кажется, последняя роль, она такая ценная, в принципе, роль совести, что-то такое эфемерное и важное. Хочется узнать, как же женщина может выступать в этой роли в семейной жизни.
Да, мы попробуем сегодня, ну, вот этот эфемерный какой-то вот, ну, что ли, эфемерный такой, ну, понимание, аспект жены определить и выявить какой-то алгоритм, но перед тем, как я к этому приступлю, вы знаете, Анна, меня не отпускает еще роль королевы, о которой мы говорили, и я буквально еще перед тем, как перейду к совести, я буквально еще, может быть, один штрих такой, на мой взгляд, он достаточно важный, потому что, ну, королева, она требует к себе такого повышенного внимания, вот как-то так не отпускает, и я сделаю этот штрих, и если вы не против, я еще дополню буквально в нескольких предложениях.
Как же мы можем отказать королеве, конечно?
Ну да, вот, то есть просто я смотрю, это действительно важный такой аспект, который хочется заметить, что королева, она королева, и этим все сказано, то есть она главная, и это заявка такая на эксклюзивность определенную, вот, и поэтому тут очень важно для того, чтобы понять эту роль в семье, то есть тут очень важно соблюдать некий такой закон, что жена, она является самой главной для своего мужа, ну, может быть, там, после Бога, после какого-то там аспекта самоосознания, то есть следующее, вот она является какой-то главной личностью в его жизни, и также мужчина, муж, он тоже самый главный, он также является королем в ее жизни, и это очень важно в том плане, что тут важно следить за тем, чтобы, ну, вот эти роли, они такими оставались, о чем это говорит, что очень часто в нашей жизни бывает так, что там, ну, возьмем, к примеру, мужа, что он перестает занимать вот эту позицию, особенно когда приходят дети, и оно понятно, может быть, в начале, там, в младенчестве ребенок требует на себя повышенного внимания, но потом, так как, ну, женщине ей проще вот эти взаимодействия с ребенком, то есть для нее это естественнее, и там, ну, в общем-то, Она получает где-то больше радости, вот от такого материнства, она получает от ребенка очень много. Она переключается там, где мы испытываем больше радости, где есть больше такое, ну, скажем так, любви. Мы туда переключаемся и забываем о том, что есть определенная, ну, иерархия. Так можно сказать, и полностью, то есть муж, он где-то уже там на задворках, и есть такой феномен, и он достаточно бывает таким, как закономерным, и встречается, и не могу сказать, что очень часто, но встречается, когда появляется ребенок или женщина. Ну вот, она полностью переключается, и отношения, они могут ухудшаться значительно, и могут даже происходить там разводы, расставания. То есть вот иногда, наоборот, это улучшает взаимоотношения в семье, но есть вот такое определенный феномен, что это может их как бы отдалять, потому что женщина, она полностью туда переключается, и опять же, какие-то первое время, да, это имеет место быть, это, в общем-то, понимаемо, но если, ну, это сохраняется, то мужчина, он может ощущать себя несколько таким заброшенным, он не получает энергию, самую главную энергию, которую он ожидает от своей жены, это энергия внимания, и он испытывает такой внутренний голод, и поэтому, ну, также все зависит от уровня развития мужчины, это тоже немаловажно, но так или иначе, мы предъявляем в основном основную претензию к себе, что ли, вот основной такой, ну, ответственный, скажем так, мы берем на себя. И тем не менее, то есть мужчина, он может искать что-то, вот, ну, испытывая такой голод во внимании, он может его компенсировать на стороне, вот, потому что, ну, вот роль жены, она для этого и предназначена, для того, чтобы, ну, мужчина, он ощущал себя таким королем в ее жизни, и поэтому очень часто это еще есть определенная закономерность тем, что когда женщина, она идет по пути развития, и это непосредственно связано с тем, о чем мы будем говорить сегодня, вот, она открывает для себя что-то новое, она открывает для себя целый пласт там саморазвития или какие-то, ну, духовное развитие. То есть начинает строить, выстраивать какие-то более высшие отношения. И хотя действительно это, ну, должно быть на первом месте, это на первом месте, но женщина, она начинает также вести себя и в семье. То есть муж, он отодвигается на какой-то следующий план, и он больше не ощущает себя, скажем так, королем в ее жизни. И это одна из причин, почему женщина, которая начинает развиваться, она начинает посещать семинары по развитию, по психологии, там, духовно развиваться, и это вызывает проблемы в семье, потому что муж, он ощущает такого, скажем, конкурента в форме вот этих новых увлечений жены или в форме ее каких-то дальнейших увлечений, и поэтому да, конечно, мы можем предъявлять ему претензии и говорить о том, что вот, ну, он какой-то неразвитый, он такой вот, ну, в общем-то, отстает от времени, тормозит мое развитие. Но тем не менее, семейная жизнь — это определенные роли, и об этом не надо забывать, потому что мы все играем определенные, ну, занимаем определенные позиции по отношению друг к другу. И тем не менее, несмотря на то, что женщина, она начинает развиваться, у нее открываются новые вкусы и более высшее знание, чем, может быть, какие-то временные семейные отношения, вот, проявляются в ее жизни. Но тем не менее, как бы условия игры, правила игры никто не отменял, и мы не можем, ну, претендовать на то, что мы в этом не нуждаемся, и мы можем, ну, скажем так, прожить и без всех вот этих отношений. Нет, они нам нужны, каким бы, может быть, ни казался нам, ну, вот, тормозящим наше развитие, вот наш муж, тем не менее, мы, ну, женщина, она нуждается в том, чтобы иметь аспект силы в лице своего мужа, вот, и поэтому она должна вести себя, продолжать вести себя определенным образом, давая ему понять, что он самый главный в ее жизни, то есть чтобы он не ощущал какую-то вот такую с ее стороны, скажем так, такой резкий уход от него, и что ее приоритеты очень резко сменились, то есть она должна также продолжать играть роль жены, что она также должна продолжать роль, играть роль такой, ну, скажем так, любящей жены и того, что вот он у нее на таких главных местах. И даже есть в священных писаниях, ведических священных писаниях, история того, как один очень возвышенный человек, он привлекся воплощением Бога, когда он приходил на землю 500 лет назад. Это есть упоминание в ведических писаниях. И он хотел оставить всю свою семью, он хотел идти с ним, но тем не менее, он был остановлен, и ему было написано такое письмо, что ты должен оставаться в семье, выполнять свой долг. И когда этот человек спросил, каково же должно быть мое взаимоотношение, каково же должно быть мое сознание в этой семье, то он получил ответ, который говорил о том, что ты должен вести себя как женщина, у которой появился любовник. То есть она в своем уме, она все время со своим возлюбленным, но свои семейные дела она начинает выполнять еще лучше для того, чтобы она была вне подозрений. То есть о чем здесь речь? Речь о том, что наше сердце, то есть жизнь, которая происходит в нашем сердце, это вот наша внутренняя жизнь, и она должна происходить в нашем сердце. Но, тем не менее, это никак не должно отражаться на наших обязанностях. То есть никто не должен испытывать какие-то беспокойства из-за того, что вот мы решили развиваться, что мы увидели какой-то свой путь развития. Поэтому это вот правильный такой алгоритм поведения. То есть и он говорит о том, что мужчина, он должен быть муж, он должен быть королем в жизни женщины, он должен это ощущать, потому что если он будет это ощущать, если он будет ощущать, что он главный в ее жизни, она может, то есть у нее есть определенные рычаги, и при помощи которых она может на него влиять, меняя его жизнь и свою, соответственно, в лучшую сторону, прогрессируя, потому что если мы не оказываем человеку должного внимания, а что такое роль королевы, роль короля, это все как раз о внимании, то есть там должно быть, как это сказать, царское положение, это когда мы полностью уделяем этому должное внимание, вот, и когда это происходит, то есть когда мы даем человеку этот аспект, то тогда у нас есть определенное право и определенная возможность на то, чтобы говорить ему и о своих потребностях, а говорить ему о своих ожиданиях. Поэтому это очень важный такой тоже момент, который важно помнить, что если вы не дали человеку внимания, если вы не уделили ему должного отношения, и он не занял какое-то место серьезное в вашей жизни, вы не имеете, то есть у вас нет права, у вас нет и такой вероятности чего-то ожидать от него. То есть, потому что, ну, есть определенный закон, закон взаимодействия, то есть закон взаимности. Вот. И поэтому, если нам не нравится то, что мы получаем, может быть, нам нужно изменить то, что мы вкладываем. Это вот такой эзотерический закон. И поэтому тут вот важно понять этот момент, потому что ко мне часто обращаются женщины, почему вот муж, я так прогрессирую, я так развиваюсь в жизни, почему он стоит на месте, вот он там, где был, там он и остался, и у нас с ним нет никакого контакта, и то есть нас все больше и больше отдаление происходит, несмотря на то, что я иду таким путем развития, вот, то, возможно, одна из причин в том, что вот она его как-то забросила в своем внимании, в своей какой-то концентрации, и он это ощущает, то есть он не ощущает от нее вот этого определенного магнетизма, то есть, и это на самом деле очень действительно, это очень такая когда говорят о влиянии, почему одни люди, они влиятельные, а другие люди, вот он говорит, и никто не обращает особого внимания на его словах. И на самом деле все законы магнетизма, то есть и какое-то вот магическое воздействие, которое так привлекает внимание женщин, они очень простые. И основная его идея – это в концентрации. Вот то, на чем мы концентрируемся, там мы приобретаем определенную силу, там у нас и возникает определенная возможность воздействия и взаимодействия вот с этим аспектом. И поэтому, если мы даем должную концентрацию, если мы даем должное внимание своему мужу, то у нас всегда будет связь с ним, у нас всегда будет возможность каким-то образом улучшать нашу жизнь, наши взаимоотношения и каким-то образом служить тому, что это все будет прогрессировать. И это очень важный момент, потому что, опять же, я замечаю, что многие обращающиеся ко мне за помощью в отношениях, то есть они вот эту концентрацию, этот фокус внимания со своего мужа, они переводят в другие аспекты жизни, о которых мы говорили, там это может быть духовная практика, это может быть какой-то момент самоосознания, вот, и это могут быть дети, это также могут быть и родители, тоже, что все, что перечислено мной, оно очень важное, оно должно присутствовать в нашей жизни, и этому должно уделяться должное внимание, но тем не менее это не означает, что мы должны переставать играть какую-то свою роль в отношениях, потому что, ну, обычно женщина, для нее очень важно присутствие мужа в ее жизни, чтобы эти отношения были гармоничны. Если этого не происходит, то обычно я не говорю о каких-то, ну, может быть, очень возвышенных святых женщинах, которые, ну, сгармонизировались уже с высшим аспектом, проявлением Бога или другим из его аспектов. Но, тем не менее, для большинства женщин, для них очень важны взаимоотношения с мужем. Если нету определенной гармонии, то ей очень сложно развиваться в других сферах. Вот. Также в отношениях с детьми, в отношениях какого-то саморазвития, то есть это все начинает у нее страдать. И поэтому ей очень важно понимать, что как бы то ни было, то есть если она играет роль жены, то муж, он должен получать ее внимание, он должен получать полноценное ее внимание, и он должен, ну, это чувствовать. И это даже, ну, справедливо в плане и воспитания детей, потому что когда А сейчас есть такая тенденция делать детей, ну, вот, главными объектами своей жизни, то есть там идет какая-то очень чрезмерная концентрация на них, и отец, он как-то вот смещается, и когда вот, ну, как говорится, все лучшее детям, самое главное, там все должно быть детям, детям, и об этом идет постоянно речь, и отец, он где-то там на, ну, что называется, на задворках, или он просто какой-то функциональное такое его проявление, то есть принес, обеспечил и все, а вот как бы в центре я с ребенком, то и кажется, ну вот это хорошо, это правильно, и вот мы много всего даем, но очень часто это служит тому, что дети, они вырастают эгоистами. Для них это вот такой пример такой эгоцентризма, то есть они эту модель поведения они усваивают, и потом они живут с этой моделью, и потом также их мама, которая так много им отдала, она может оказаться где-то на задворках их жизни. Поэтому очень важно понимать, что если мы действительно хотим блага там своим детям, если мы хотим их как-то воспитывать, чтобы они были счастливы, они были гармоничными личностями, то очень важно, чтобы фигура отца, она была ну вот на таком почетном месте, там, где она должна быть. И действительно, если вы вспомните еще, ну, скажем так, недавние времена, когда все садились за стол, такие патриархальные времена, и все принимались за трапезу, то первым давалась пища, то есть блюдо, оно подносилось отцу, потом получали старшие, ну, если был дед, то получал дед, потом старшие члены семьи. Вот, потом жена, и в конце получали дети. Сейчас же все наоборот, там вначале ребенок, потом собачка, потом все остальные, и муж где-то в конце. Вот. И это совершенно неправильная такая вот, ну, скажем, распределение, что ли, внимания, и это совершенно не соответствует такому иерархии Вселенной, поэтому тут очень важно оказывать уважение, оказывать вот такое, показывать главенствующая роль главы семьи, чтобы это было, даже если у нас есть какие-то проблемы, какие-то, ну, в общем-то, ну, может быть, какие-то шероховатости в нашей жизни, тем не менее, таков закон, и вот это очень важно, чтобы энергия, она текла так, как она течет, сверху вниз. Вот, и поэтому вот это очень важный момент. И также, ну, наряду с этим очень важно и жене также, ну, быть, что ли, наблюдателей, следить за тем, чтобы она также оставалась главной в жизни своего мужа. Опять же, может быть, не совсем это так, то есть это не совсем пропорционально тому, как она его отмечает, что он глава семьи. Но, да? Что-то со... Я слышу сейчас. Меня слышно?
Да, мы вас слышим хорошо.
Ага. Я просто начала слышать себя и поэтому переспросила. То есть для женщины, для нее очень важно, чтобы вот ее роль королевы в жизни мужчины, она оставалась так же. То есть она должна уметь позитивным образом обратить на себя внимание своего мужа. Если она видит, что это внимание как-то уходит куда-то в сторону, То есть мужчина, да, он может быть занят работой, его дело, оно может быть на первом месте, это нормально, но после этого обязательно должна быть для него, в общем-то, на почетном месте его жена, и если его внимание куда-то уходит от нее, то это уже ее задача, каким образом она будет его привлекать, либо меняя что-то в себе, каким-то своим поведением. Иногда это может быть, ну, проявление какой-то ее строгости, вот, ну, какого-то она может каким-то образом воспитывать своего мужа, но тем не менее ее задача в том, чтобы его внимание тоже было сконцентрировано на ней, опять же, в рамках разумного. То есть она должна следить за тем, чтобы его внимание, опять же, не ускользало от нее, когда он начинает, может быть, там смотреть на других женщин, она возвращает его внимание к себе. Опять же, это ее искусство, как это будет. То есть это не должно быть так жестко, это не должно быть какое-то проявление какой-то такой чрезмерной ревности, потому что это все происходит от низкой такой самооценки, и наоборот, она еще теряет, как говорится, свои очки в его глазах, если она ведет себя вот так, в таком состоянии дефицита. Это должно быть более искусно, более тонко, более естественно. Она должна уметь возвращать внимание мужа к себе. Это очень важно, потому что, опять же, она должна оставаться такой королевой в его жизни. Вот. И тут мы можем перейти к этой ипостаси совести. И совесть – это такой, она непосредственно связана с вселенским законом, или как он еще называется на санскрите, законом дхармы. Дхарма – это закон, который существует во Вселенной. И когда люди говорят, что у каждого, ну, своя правда, и все относительно, это также существует. То есть существуют вещи относительные, но существуют вещи абсолютные. В общем-то, то, что незыблемо, не меняется. И это и есть закон дхармы. Это есть такой закон справедливости, который находится, который, скажем так, под влиянием которого все происходит, под влиянием которого происходит все в нашей жизни, в нашей судьбе. То есть это тонкий такой невидимый закон, а его еще называют совестью, и у некоторых людей он есть, ну, скажем так, врожденный, они интуитивно чувствуют, что хорошо, что плохо, их не надо учить этому, это как следствие их благочестия с прошлой жизни. То есть многие люди, они ощущают, так как мы живем сейчас в такое, ну, достаточно негармоничное время, то что такое хорошо, что такое плохо, эти понятия, они затираются, то есть и они так смещаются, несколько переворачиваются с ног на голову, и поэтому сейчас нам очень важно изучать законы дхармы, понимать, что такое хорошо, что такое плохо. И поэтому для женщины, для того, чтобы, ну, вот, она была проявлением совести в жизни своего мужа, она должна непосредственно, ну, скажем так, эту совесть иметь, то есть она должна в ней быть. И поэтому ей очень важно развивать, как мы говорили о том, что на одной из наших передач, что одной из ипостасей жены является еще и философ. То есть она должна понимать вот эту знание, философию дхармы, то есть знание законов судьбы, знание каких-то вселенских законов, внутренних законов. И поэтому женщины, они так стремятся к такому самообразованию. Везде на любом семинаре по саморазвитию мы встретим больше женщин. Вот, поэтому, потому что действительно это одна из ее задач — понять эти законы. Вот. И это очень важно. И женщина, она заточена на это. И у нее эта связь с вот внутренним законом, она более сильная, и поэтому у женщины у них интуиция более сильная. Вот. И в этом и задача жены в том, чтобы развивать в мужчине, в своем муже, вот этот контакт с дхармой, с вселенским законом. И она на это заточена более сильно, чем мужчина. И в любом случае проявление любви, любовь – это когда мы так или иначе способствуем развитию, эволюционному развитию человека, которого мы любим. Если человек деградирует рядом с нами, то это не является любовью. Вот. Поэтому, вот видите, проявление любви достаточно, ну, несложно определить. Если наши отношения не служат развитию человека и нашего, то это и есть любовь. Если нет, то это что-то другое. Это может быть привязанность, это может быть еще что-то, проявление нашего эгоизма, вот, которое похоже, внешне может быть похоже на какое-то такое теплое чувство, но тем не менее это может быть чем-то другим. Вот. И поэтому для женщины, для нее очень важно служить совестью для мужчины. И это очень тонкая, тонкая грань, это достаточно высокий уровень. И это не просто, ну, вот давать там какую-то заботу, это не просто служить какого-то разумного подхода к этому. Вот. И мы очень часто можем видеть, что вот, ну, жена или женщина, она там отдала все там семье, там своему мужу, а в ответ она получила какое-то неприятие, какое-то вот отторжение, или ее бросили, она служила, а в конце получила черную неблагодарность. И тут можно сказать о том, что какой-то закон дхармы, он нарушился, и как то, что она, ну, вот позволила вот этому нарушению произойти в ее жизни, она получила вот такую реакцию. Вот. То есть где-то, возможно, она не развивала совесть в тех, кому она служила, и она их, может быть, чрезмерно испортила своим служением. Вот. Поэтому очень важно знать, что это ее задача. И опять же, женщина, она очень тонко заточена на своего мужа, и это одна из ее функций. На самом деле она очень остро видит все его недостатки, очень хорошо видит то, что не видят другие люди, то, что он сам в себе не видит, и в этом ее сила и ее слабость одновременно. То есть так устроено, ну, скажем так, вот этими же вселенскими законами, так устроено Всевышним, что жене дается вот некое такое увеличительное стекло, при помощи которого она может очень хорошо видеть какие-то вот негативные стороны своего мужа, то есть туда, куда он, как говорится, есть куда ему расти, то есть вот эти сферы, куда ему есть куда расти. И это не случайно на самом деле, когда мы говорили о том, что как один из принципов, что выходить замуж нужно широко открытыми глазами, но когда ты вышла замуж, глаза надо закрыть. Да, действительно, их надо закрыть во многом, но это не означает, что нужно стать слепой, и вот, ну, все, что он не делает, это благо. Тем не менее, не случайно тебе дается вот это видение, более тонкое, более расширенное видение его какой-то, ну, такой темной стороны. Вот. Это означает, что есть на что обратить внимание. И для женщины, для нее очень важно не просто, ну, вот, закрывать на это глаза и делать вид, что, ну, вот этого не существует. То есть она должна понимать, что если ей дано это увидеть, что, ну, в этом есть какой-то смысл, в этом есть определенное послание. То есть это как бы вот, ну, один полюс в том, что она видит эти вещи, и она должна их признать, и она должна, ну, не просто как бы, ну, зарывать там голову в песок или как-то это игнорировать и идти дальше. Вот не в этом смысл того, что нужно закрыть на это глаза. То есть закрыть на это глаза означает то, что она это видит, она это признает, но она не пытается это, ну, исправить в один момент, как-то его переделать и поломать. И для того, чтобы происходили какие-то перемены в нашей жизни, первый закон, он гласит о том, что прежде всего, прежде чем что-то начнет меняться в нашей жизни, нужно это принять. И вот когда женщина, она видит вот все, что она видит в своем муже, первый шаг, она должна это принять. Это называется закрыть глаза на своего мужа. То есть она это понимает, она не просто слепая, она не просто там куда-то все, ну, делает вид, что этого нету, она как-то себя, ну, живет в каком-то таком самообмане. Нет, она прекрасно все это видит. Вот, но она это принимает. Принимает в том плане, что она понимает, что этот человек вот со всем его набором, он не случайен в ее жизни. И значит, это то, что ей дает судьба, как, ну, какой-то материал, как какой-то конструктор, из которого она будет строить что-то дальше. Вот, то есть, и поэтому вначале идет принятие. И многие, я очень часто также на консультациях я объясняю, что такое принятие, потому что в этом тоже есть определенная загвоздка. Многие считают, что принятие — это просто вот, ну, такое тупое терпение, просто это терплю, а скрипя зубы, а куда мне деться. Вот, то это совершенно ничего общего не имеет с принятием. Это как раз больше, ну, проявление такой гуны невежества, то есть качество невежества, когда мы терпим, ну, терпение в невежестве, потому что у нас больше нет никакого выхода, и мы, ну, ненавидим эту ситуацию, мы ее не любим, и мы ее отторгаем внутренне, но так как у нас нет сил, у нас нет возможностей, мы вынуждены ее терпеть. Так вот это принятием не называется. Принятие — это всегда позитивное состояние, то есть это состояние в гуне благости, состояние именно в таком благостном умонастроении, то есть оно всегда позитивно. То есть когда эмоционально мы испытываем определенную благодарность, и даже когда мы можем испытать какую-то внутреннюю радость от того, что к нам приходит то, что нам нужно больше всего. То есть, и это все зависит от нашей искренности, то есть то, насколько мы успешны в принятии. То есть мы можем изображать такое некое принятие, а внутри у нас все будет возмущаться, но это не является принятием. Принятие — это когда мы реально на эмоциональном в эмоциональной сфере мы испытываем определенное умиротворение, мы согласны со своей судьбой, и мы благодарны тому, что есть, мы умеем ценить, и мы благодарны тому, что к нам приходит, потому что к нам приходит то, что самое лучшее для нас. То есть мы получаем всегда самое лучшее, но это лучшее, оно для нас. И мы начинаем роптать, когда мы сравниваем то, что мы получаем, с тем, что получают другие, и мы начинаем видеть, что они получают что-то лучшее. Но закон дхармы, закон справедливости, он звучит таким образом, что мы всегда получаем все самое лучшее. Мы всегда получаем все самое лучшее для себя. Вот. И когда мы это поймем, и мы начнем испытывать благодарность именно на эмоциональном уровне, не в плане теоретическом, потому что очень часто ко мне приходят женщины, которые теоретически подкованы, и они теоретически начинают мне все объяснять, и сами не понимая, что они сами этого не приняли и не поняли, так как внутренне на эмоциональной сфере есть вот эта, ну, внутренняя претензия, внутренний негатив, и поэтому принятие, оно Это внутреннее эмоциональное состояние, состояние благодарности. И вот когда мы это приняли, мы поняли, что вот то, что есть для нас, это самое лучшее, вот мы это пережили, это принятие, после этого мы действительно можем что-то реально менять. То есть мы можем говорить своему мужу, опять же, если мы это приняли, то тогда то, что мы будем говорить, оно будет сказано совершенно в другой форме, совершенно с другими интонациями, совершенно в другой энергетике, как если бы мы это не приняли. То есть, и когда мы будем говорить своему мужу с принятием о каких-то вот его недостатках, о каких-то, ну вот, его, скажем, сферах, куда он может еще расти, он также будет это принимать. То есть то, что если мы сами вот эту энергию принятия, что называется, прокачали, если она в нас циркулирует, то таким же образом, если мы ее транслируем, то другие тоже будут нам отвечать тем же. Поэтому это очень важный момент. Первое, что мы должны сделать, это вот, ну, прокультивировать это в себе. И это очень сложная работа на самом деле, потому что очень легко теоретически понимать, теоретически рассуждать о жизни, говорить какие-то правильные вещи, но принять это очень сложно. Принять в свою жизнь то, что судьба, она лучше знает, и как все должно развиваться в твоей жизни. Это уже внутренняя работа, это уже действие, то есть это уже не теория. И поэтому, когда мы проделаем эту работу, эта работа даст нам силы и такого внутреннего влияния на то, чтобы что-то менялось внешне. И тогда, когда мы будем говорить о чем-то, нас будут слушать, и это будет зарождать вот эти зерна, ростки, что ли, перемен в нашей жизни, в жизни наших близких и в наших взаимоотношениях с мужем. Поэтому что я хочу сказать, чтобы как-то резюмировать уже сказанное, что женщине не случайно дается вот такое очень детальное, очень скрупулезное видение ее мужа. Это ее задача каким-то образом обтачивать его качество. Это ее задача. Ей не нужно, ну, просто закрыть на это глаза и говорить, вот он хороший, он хороший, он хороший, а внутри она это все пережевывает, все его проблемы и недостатки, вот, и пытается обмануть себя, обмануть окружающих таким образом в надежде, что вот она это все как-то так прикрасит, приукрасит, и вот на следующее утро все, они проснутся, и он будет вот таким. Вот, так не работает на самом деле, потому что это игнорирование, это, ну, проявление определенного невежества. Вот. На английском ignorance это невежество, а оно происходит от слова игнорирование. Вот. И поэтому нет, нам есть, у нас есть вот это знание, у нас есть вот это понимание, нам оно дается, и это надо принять, и нужно быть искренней. Вот. Но нужно научиться говорить мужу и говорить об этом в такой форме, чтобы это было им принято. А для этого нужно вот, ну, проработать, как говорится, это все в своем сердце, поработать со своим сердцем. Вот. Потому что изменить человека мы можем только своим примером, никак иначе это не работает. И если мы хотим, чтобы муж что-то принимал от нас, мы сами должны быть примером того, что мы тоже принимаем то, что дает нам наша судьба. То есть у нас есть контакт с ней, у нас есть вот эта энергия принятия. И когда у нас это будет также влиять, это будет работать в отношении окружающих. И другой важный момент, то есть когда мы говорим о каких-то вот недостатках, о том, чего бы мы хотели в нашу жизнь, о том, что можно улучшить, о том, что бы мы хотели изменить в отношениях в лучшую сторону. А женщина должна об этом говорить, если это ее волнует, если она это видит, то это одна из ее задач. Она должна это проговаривать. Вот. Но другой момент, как это, в какой форме и в каком умонастроении, мы уже об этом говорили. И другой момент, когда она говорит о каких-то вот недостатках, о каких-то несовершенствах, также она должна уметь говорить и, скажем так, прославлять своего мужа за какие-то достижения, потому что если ее разговор только в таком ключе, в негативном, то в какой-то момент в любом случае, когда есть только негативное послание от кого бы то ни было, то есть ум, он закрывается. То есть ум, он работает таким образом, что он не принимает негативных посланий. То есть об этом говорят психологи, это достаточно известный факт. Вот. И поэтому, прежде чем говорится какой-то негатив, должно быть сказано и сделано достаточно много позитива. То есть, и как мы говорили где-то в каких-то из наших эфиров, что это приблизительно 1 к 5, 1 к 7. То есть мы можем сделать там где-то 5 поглаживаний таких эмоциональных, 5 ну, каких-то вот, ну, прославлений, 5 поддержек и сказать одно что-то негативное. Тогда это будет услышано. Но не наоборот. Если мы все время, когда у нас, ну, мы играем эту роль совести, и она у нас такая, ну, чрезмерно проявлена, вот, у нас нет чувства меры, и мы такой уже из себя, ну, вот, проявление такой мировой совести мы из себя уже начинаем изображать, и мы всем показываем, где они ошибаются, где они были неправы, и мы ходим и всех там улучшаем, работаем над всеми, то, естественно, у всех возникают большие-большие пробки в ушах, то есть люди просто перестают нас слышать, потому что, как мы говорили, ум, он не воспринимает негативных посланий. То есть это самый верный способ быть неуслышанным, это постоянно всех пытаться корректировать, это постоянно всем делать замечания. Вот. Это самый верный способ, что нас перестанут слышать вообще. И поэтому, если мы хотим, чтобы нас слышали, нам очень важно давать людям поддержку, нам очень важно давать людям позитивные такие послания, быть в состоянии эмпатии, о которой мы говорили на прошлых эфирах. Эмпатия – это когда мы понимаем, ощущаем то, что чувствует другой человек, и мы можем дать ему поддержку, мы можем его как-то поднять, как-то вдохновить. То есть, и это не просто, знаете, как бы должно делаться так формально для галочки, это должно осуществляться в контакте с другим человеком, потому что есть другой тоже феномен, когда женщина, она как бы все делает правильно, она там прочла инструкции, но она совершенно не видит окружающих, как они на это реагируют, что они чувствуют. Поэтому все, о чем мы говорим, оно обязательно, как аксиома, она должна делаться в контакте с нашим собеседником. И поэтому, если женщина, она умеет поднимать дух мужчины, если ему с ней реально, то есть если он ощущает с ней какой-то позитив, если ему с ней хорошо, реально, она умеет создать ему комфорт, какой-то уют, она умеет заботиться, также проявлять какую-то заботу, то тогда он будет слышать те замечания, те поправки, которые она будет делать. Он будет заточен на ее, то есть она тогда станет его голосом совести. То есть ее голос будет звучать в нем как голос совести. И это очень важный момент. То есть женщина, опять же, она не должна себя нивелировать как такой, как совесть, и давать возможность мужчине распуститься рядом с ней. Нет, для этого ее наделил, ну, вот Господь этим таким чувством, такой чуткостью к недостаткам. Но в то же время она должна очень грамотно этим всем действовать, этим всем распоряжаться. Вот. Поэтому вот это и называется искусство, потому что это очень тонкая ювелирная работа, и вот она где-то вот в таких ну, вот алгоритмах она и происходит. Вот. И Я думаю, что, может быть, этого достаточно для размышлений. Если есть какие-то вопросы, если есть какие-то уточнения, комментарии, можно сейчас это сделать.
Спасибо, дорогая Гуна Манджари, и за тему, которую вы подняли в начале эфира. Очень важно понимать, зная по себе, часто винишь в каких-то трудностях, отношениях не себя, а кого-то другого. А на самом деле мы просто не уделяем времени и внимания нашим близким, и от этого все проблемы. И спасибо за роль совести. Хотела узнать у вас, правильно ли я поняла, что чтобы быть совестью, нужно самой внутренне развиваться и понимать эту природу дхармы, эти вечные законы Вселенной?
Это непременно нужно, и поэтому у женщин такое стремление к саморазвитию, и это имеет место быть, это правильно, потому что женщине ей самой нужно развиться, ей самой нужно стать вот этой совестью, самой нужно развить достаточно разума, и поэтому очень многие женщины, они как бы бунтуют, когда им говорят, что место женщины это так только дом, это вот... кухня, это дети, это какие-то такие внутрисемейные дела, и во многих это вызывает такой протест, и это на самом деле имеет место быть, потому что задача женщины еще и вот это саморазвитие, еще где-то такое глобальное есть значение, то есть контакт с дхармой, с вселенским законом, поэтому это не просто она где-то на каких-то бытовых ролях. У нее есть очень высокая задача в жизни. И наряду с этим хорошо, что вы вот это уточнили, потому что я вспомнила еще один важный аспект, что очень важно, когда мне задают вопрос, вот как вот развить в себе вот это понимание, знание вселенского закона, разум. Тут еще важный аспект, что нам обязательно нужны старшие, нам обязательно нужны наставники, потому что нашего разума не хватает на все. Вот. И поэтому очень важно его взаимствовать у тех, у кого он есть. И поэтому очень важно не просто замыкаться в узких рамках своей семьи, потому что таким образом мы вот эту энергию разума, она у нас рассеется, она не будет пополняться. Нам обязательно нужно быть в контакте с теми, кто старше нас по развитию, по опыту, по какой-то зрелости. То есть это наставники, это учителя, я имею в виду в таком духовном, в таком эмоциональном плане. И семья, в принципе, она так и была задумано, что, допустим, в ведические времена в каждой семье у нее был духовный учитель, был семейный гуру, вот это прилагается к семье как само собой разумеющееся. Вот. Были наставники, были браманы, были старейшины рода, такое всегда существовало. Сейчас мы живем в то время, в которое мы живем, сам институт семьи, он достаточно разрушен, страдает, вот, и поэтому но есть другие возможности, как говорится, что если одна возможность убирается, то ей дается другая возможность, есть возможности общения, посещения семинаров, возможности к тому, чтобы найти себе наставника, как-то вот быть в соприкосновении с разумом, с мудростью. Вот время сейчас тоже дает много таких возможностей, поэтому это обязательно должно быть в жизни женщины, в жизни семьи.
Спасибо вам большое за это уточнение, за этот ответ. И тогда следующий вопрос. Что делать, если муж не пускает на духовные программы, и мне приходится скрывать от него это, потому что у нас два ребенка, да и в принципе он хороший муж, не хочется портить отношения, но без духовного общения я не могу.
Все правильно, что вы, может быть, сильно не афишируете. Как мы говорили в самом начале передачи, что Тут, скорее всего, страх мужа, что он перестанет занимать главное место в вашей жизни, что он перестанет занимать вот место короля в вашей жизни. Поэтому вам нужно всячески демонстрировать ему, что в ваших отношениях все остается по-прежнему, и, может быть, даже более усердно как-то ему демонстрировать, что он там главный мужчина в вашей жизни, что вот это для вас, что отношения с ним для вас самое главное, может быть, где-то сыграть вот эту роль. Вот. И таким образом он успокоится, он перестанет видеть конкурентов в форме этих семинаров, которые вы посещаете. Вы, может быть, более осторожно будете ему об этом рассказывать. То есть, если он будет видеть, что вы там под огромным впечатлением, он может почувствовать некую такую, что вот, ну, ваше внимание, оно уходит от него. Вот. Но если вы будете спокойно, если вот об этом так отзываться, не демонстрировать ему какого-то своего рвения и того, что вот насколько это в вашей жизни вот так важно, если он не будет ощущать угрозу как бы своему положению, в вашей жизни, в переменах, которые происходят в вашей жизни, то он может успокоиться по этому поводу и вполне мирно принять в свою жизнь то, что вы посещаете семинары и что вы развиваетесь. То есть вот здесь именно во многом все зависит от того, чтобы он вот этот страх того, что кто-то значительный мимо него придет в вашу жизнь, что если этот страх перестанет существовать, то и ситуация в вашей семье, она может измениться. Муж может спокойно начать относиться к вашему саморазвитию. То есть вот здесь где-то механизм гармонии ваших отношений.
Спасибо вам за ответ. Есть вопрос, видимо, в тему того, о чем вы говорили, что иногда мы служим, и нами начинают пользоваться. Как развить совесть в тех, кому ты служишь?
Ну, во-первых, не нужно быть слепыми по отношению к ним. Нужно уметь видеть их какие-то, ну, недостатки, когда они начинают наглеть. И для того, чтобы мы развили вот это трезвое видение, нам самим очень важно не быть привязанным к этим людям. Потому что, когда есть чрезмерная привязанность, мы обязательно получаем боль от того, к чему мы чрезмерно привязаны. Таким образом, судьба сигнализирует нам, что наши отношения, наша привязанность, она неправильная, она чрезмерная. Поэтому нужно уметь как-то вот отстраняться, нужно культивировать в своей жизни более высокие вещи, потому что любовь и привязанность, они ничего общего с собой не имеют, хотя они могут проявляться похоже, но это разные вещи. То есть любовь дает свободу, а привязанность, она привязывает. Само слово за себя говорит. И поэтому нужно учиться в свою жизнь вносить какие-то более важные, более такие глобальные вещи, то есть строить свои отношения с высшей мудростью, с, ну, какая-то духовная практика, то есть, ну, привязываться к тем более высшим аспектам нашей жизни, то есть к духовным вещам, вот, развивать определенную мудрость в том плане, понимая, что какие-то отношения временные, какие-то отношения вечные. Когда мы правильно, как это сказать, когда мы правильно фокус привязанности сместим, может быть, с семьи, с каких-то отношений на более высшие аспекты, тогда нам будет проще отстраняться от близких, проще их воспитывать, и они не просто, ну, вот, раствориться в этих отношениях, потому что чрезмерное служение, оно, может быть, и звучит вот так, как бы самоотверженно, но на самом деле здесь есть своя внутренняя выгода. Мы хотим получать от этих людей все больше и больше признания, каких-то отношений, и поэтому мы чрезмерно начинаем им служить для того, чтобы вот, ну, получать от них. Вот. И люди, они интуитивно это чувствуют, они начинают нас отвергать, потому что мы слишком много, чрезмерно много внимание, чрезмерно много ожиданий переносим на эти отношения, и людям становится с нами тяжело. И поэтому, может быть, разгрузить эти отношения от наших ожиданий, от наших каких-то вот претензий, вот, и тогда мы, может быть, не будем так чрезмерно служить, мы будем служить столько, сколько нужно, и мы будем, у нас будет возможность воспитывать наших близких.
Очень интересный ответ, и есть еще очень интересный вопрос. Слышала, что недостатки, которые мы видим в других, в большинстве случаев есть и в нас тоже. Как тогда мы можем наставлять того же мужа, когда сами еще не победили свои плохие качества? Ведь сила учить и направлять есть только у тех, кто уже сам реализовал то, о чем говорит.
Спасибо за вопрос. И есть другой алгоритм победы над нашими дурными качествами. И первый шаг – это принятие. То есть принятие и то, что мы это сможем увидеть. То есть когда мы видим свои недостатки, и мы принимаем, что вот у нас они есть, и ну, мы действуем соответственно с тем, что мы это видим, то есть мы не находимся в состоянии какой-то иллюзии своей, ну, своей как-то хронической правоты, что вот мы правы всегда, и вот что мы всех обличаем. Нет, когда мы понимаем и видим свои недостатки, и само видение своих недостатков, оно делает нас смиренными. Вот. И мы понимаем, что вот эти, ну, недостатки, они сильнее нас во многом. Мы не можем многие вещи контролировать в своей жизни. И когда мы занимаем смиренную позицию, мы принимаем и видим свои несовершенства, тогда мы можем достаточно, ну, скажем так, смиренно и мягко говорить об этом другим людям. У нас появится такое правильное понимание, правильный подход, и другие люди, они тогда будут иметь, ну, скажем так, склонность ответить нам тем же, то есть принятием. Вот. Поэтому тут не идет речь о каком-то перфекционализме. Никто из нас не совершенен, как есть такая пословица, что в стеклянном доме не кидаются камнями. Поэтому мы понимаем, что мы сами тоже где-то такое, ну, скажем так, у нас есть определенный набор недостатков и несовершенств, ограничений внутренних, и мы с этим имеем дело, и также мы не обличаем другого человека, мы просто ему так же мягко, как мы бы говорили и себе, мы говорим ему об этом. То есть тут совесть ничего общего не имеет с ролью такого обличителя, с ролью такого, я не знаю, прокурора. Вот. А тут более мягкий такой подход. Мы учимся такому человеческому взаимодействию. Вот. В первую очередь, проделывая это с собой, когда мы понимаем себя, куда туда, то есть ту сферу, куда нам нужно расти, и мы это делаем, мы можем также и помогать другому человеку это увидеть. Но тогда у нас будет очень мягкое, очень такое, ну, принимающее и достаточно деликатное взаимодействие, и люди, они будут это слушать, это не будет никого резать, вот, и не будет вызывать отторжение, то есть будет принятие определенное.
И есть еще один вопрос, вы уже почти на него ответили. Как правильно наставлять других и не возгордиться? Как правильно наставлять, вы уже рассказали, а вот как не возгордиться, наставляя людей?
Ну, то, что мы говорим, это не одноразовый процесс, когда мы вот, ну, видим свои недостатки, когда мы видим недостатки других. То есть это не то, что вот, ну, так мы вот увидели и все. Это то, что называется внутренняя работа. И это постоянный процесс. То есть это вот как тело, которое вот не то, что вот я сделал зарядку или я там пробежку и все. То есть свои мышцы мы качаем всегда. То есть тело нужно поддерживать себя всегда. То же самое и во внутреннем плане. Это то, что нужно поддерживать и качать, как говорится, нашу внутреннюю мышцу. Это нужно делать всегда. То есть, потому что мы что-то сказали, мы что-то увидели, и обязательно возникнет гордость, обязательно что-то еще возникнет. И это то, что мы должны все, мы должны уметь взаимодействовать, с чем нужно иметь дело. То есть, да, мы увидели гордость, мы сказали, ну, здравствуй, гордость, ты пришла, и что мы должны делать по поводу гордости? Да ничего, вот мы это видим, и этого достаточно, чтобы ее контролировать. Когда мы видим, что пришла гордость, достаточно быть просто искренним с самим собой, это констатировать, и все. И не идти дальше на ее на поводу гордости, потому что эти все недостатки, все эти несовершенства, они всегда будут приходить в наш ум. Вопрос не в том, чтобы стать совершенным и никогда не испытывать там гнева, гордости, там, я не знаю, обиды. Нет, это все будет, это нормально, это часть этого мира, это будет приходить, но это надо видеть. Не нужно быть слепыми в плане вот этих недостатков. Это надо видеть, и просто мы ничего не делаем в этом плане. Вот. Как я приведу пример из Махабхараты, который иллюстрирует вот это утверждение, когда Кришна обратился к Арджуне, и он его спросил: «Скажи мне, неужели ты никогда не испытываешь вожделения в своей жизни? У тебя такая красивая жена, тебя окружает так много красивых женщин, у тебя красивая молодая мать, а его мать Кунти, ей было дано благословение, что она никогда не состарится, она всегда выглядела на 18 лет, у нее было такое благословение от мудрецов». И Кришна спросил у Арджуны, так немножечко испытывая его: «Неужели ты никогда не испытываешь вожделение?» И Арджуна сказал: «Испытываю». И Кришна его спросил: «И что ты с этим делаешь?» И Арджуна ответил ему: «Ничего». Вот. И опять же, то есть мы будем испытывать все вот эти чувства негативные, о которых мы говорили, и весь ключ, что с этим делать, это в том, что мы просто ничего с этим не делаем. Мы это видим, мы это терпим, и мы просто не даем этому развития. Вот и все.
Такой замечательный секрет, спасибо вам большое. Я не знала действительно, что сделать с нашими непростыми качествами. Раньше казалось, нужно как-то пахать, работать, отслеживать их, а все так просто, нужно их просто принять, и уже от этого пойдет наше изменение. Хотела отдельную благодарность выразить вам за, в принципе, этот цикл лекций про роли жены. Это очень познавательно, чтобы просто понять, какие способности есть у нас внутренние, какие можно... как их можно проявлять, какие варианты проявления нашей женской природы существуют. Это очень ценно для тех, кто уже в семейной жизни находится, для тех, кто в нее только будет вступать. Спасибо вам большое за то, что делитесь такими уникальными и очень важными для нас, женщин, девушек, знаниями.
Спасибо вам большое также за возможность, ну, поговорить об этом, и я получаю от этого еще большую пользу, потому что тот, кто говорит, он усваивает гораздо больше, чем тот, кто слушает, поэтому вам большое спасибо за эту возможность, что вы даете мне об этом сказать, и что вы слушаете и задаете вопросы, вот, и у меня есть возможность это все усваивать в гораздо большей степени, и ну, я желаю всем нам усвоить эти роли, и чтобы мы развивались, и все рядом с нами тоже развивались, прогрессировали и становились все более и более счастливыми.
Замечательное пожелание. Мы тоже желаем вам счастья и будем с радостью ждать продолжения наших бесед.
До свидания.
До свидания.